В эфире программа «Человек имеет право», в которой я, Кристина Горелик, продолжу вести правозащитный календарь за месяц май. Ведь 12 мая родился диссидент Андрей Амалерик. В 20-х числах мая была создана инициативная группа по защите прав человека в СССР. А 21 мая – день рождения Андрея Сахарова. В прошлой своей передаче я остановилась на юбилее Алика Есенина-Вольпина 12 мая, которому в этом году исполнилось 90 лет. Сегодня я расскажу об Андрее Амалерике, который родился тоже 12 мая, правда позже, в 1938 году. Диссидент среди диссидентов, как его нередко назвали, Андрей Амалерик уже со второго курса был исключен из МГУ за курсовую работу, в которой ссылается и отстаивает непринятую в СССР теорию противоречащую официальной точке зрения на историю. Почти в это же время Амалерик начинает общаться с представителями неформального искусства. Дружит с блестящим художником Анатолием Зверевым, одним из первых среди диссидентов, знакомится и общается с иностранцами, сфера интересов которых – неофициальное советское искусство. За что отправляется в ссылку в Сибирь с формулировкой «тунеядец». Возвратившись в Москву, пагубное занятие, общение с иностранцами, не прекратил. Наоборот, знакомится с корреспондентами иностранных изданий и передает через них на Запад уже в 1968 году подготовленный вместе с другом Павлом Литвиновым сборник «Процесс четырех» о суде над Аликом Гинзбургом, Юрием Гланским, Верой Лажковой и Алексеем Добровольским. Именно общение с иностранцами вызывает подозрения не только у органов, но и у общих знакомых. Многие шепчутся между собой. Амалерик – это провокатор, агент КГБ. Посмотрите, что он пишет, как открыто обо всем говорит. А ему за это ничего нет. Амалерик по этому поводу очень сильно переживал. В последние месяцы перед арестом он написал статью об иностранных корреспондентах в Москве и письмо в журнал «Шпигель». «Почему я не агент КГБ?» Но пока еще Амалерик на свободе и пишет книгу, которая потрясает уже самим своим названием в то время. Просуществует ли Советский Союз до 1984 года? Я предлагаю вашему вниманию послушать архивную запись «Радио Свобода». Это отрывок из передачи «Права человека», которую вел в то время, а это 1977 год, Виктор Мартин, который беседует с Андреем Амалериком о том, просуществует ли Советский Союз до 1984 года.
Ну вот что я хочу подчеркнуть. Все-таки еще более упрощая, можно сказать, что главная суть движения в борьбе за человеческое достоинство. В борьбе за то, чтобы к человеку относились с уважением. И это, знаете, доступно любому человеку. Рабочих, скажем, действительно волнуют очень сильно социальные вопросы. Они часто спрашивали нас, ну вот то, ну права человека, что, скажем, вы будете делать с заводами? Так далее. Или как будет уровень жизни. Но не нужно думать, что их интерес сводится только к этому. Чувство достоинства есть у любого человека, для этого не надо получать высшее образование. И
всегда... Есть еще какая-то озабоченность о своем чисто житейском, экономическом благополучии.
Есть, есть, но это не единственное. Понимаете? Я бы сказал, что многие рабочие как-то интересовались и очень сильно интересуются этим движением, а сейчас, в самое последнее время, наметился и интерес участников движения к рабочему вопросу. Вот, в частности, группа Орлова, хельсинская группа, она подготовила несколько документов, специально касающихся рабочих.
Говоря об этой группе, вот известно, что с момента зарождения демократического движения, я беру этот момент, 68-й год, тот, который вы предлагаете, в Советском Союзе образовались и продолжают образовываться группы в защиту основных прав человека. Однако любопытно здесь то, что группы эти создаются людьми двух идеологических направлений из тех трех, которые вы поименовали, либерального и христианского. К либеральному можно отнести, я вам напомню, инициативную группу защиту прав человека, комитет прав человека, созданный в 70-м году, группу 73, московское отделение международной амнистии, наконец, московскую общественную группу содействия выполнению, и возникших совсем недавно, сейчас вот в Киеве, Тбилиси, Вильнюсе и Ереване, аналогичные группы. К христианскому направлению можно отнести, ну, например, совет родственников, узников евангельских христиан, баптистов, и, возможно, ну, может быть, даже с некоторой натяжкой, группу лиц, выпускающих хронику Литовской католической церкви. Ну, да, как вы объясняете отсутствие подобной ассоциации у представителей, как вы их назвали, марксистско-ленинского направления?
Я полагаю, что представители марксистского направления не участвовали во многих группах. В частности, в этой инициативной группе, которую вы назвали, были люди, считающие себя марксистами. Безусловно, участвовали. Вот возьмите Петр Григорьевич Григоренко, конечно, бывший генерал, он остается марксистом. Леонид Плющ, который вот недавно был выпущен из психиатрической больницы, он тоже марксист.
Убежденный.
Да, убежденный марксист, и он участвовал в этих группах. Хотя действительно, мог бы, так сказать, доминирующими среди них были, как мы их так условно назовем, сторонники этого либерального направления, но были представители и марксистской идеологии, и идеологии, так сказать, христианской или вообще религиозной.
Круг Роя Медведева, я там не
вы
знаю.
Вы знаете, ну, кстати, Рой Медведев, он стоит несколько особняком среди инакомыслящих.
И вот вы, Андрей Алексеевич Амальрик, тоже стояли особняком.
Вы знаете, я в известном смысле стоял особняком как писатель, потому что я, знаете, во-первых, по моей книжки, знаете, я хотел писать именно не как участник движения, скажем, свою книгу, а все-таки с некоторой объективной точки зрения, пытаясь стать несколько со стороны. Во-вторых, я писатель, и так писатель, видимо, и должен быть в каком-то смысле одиночкой. Иначе, да, иначе что это будет, так сказать, записать будет какой-то уже пропагандист.
Конечно, книга про существует ли Советский Союз до 1984 года стала бестселлером не только в самиздате, но и за рубежом. Она же послужила главным поводом и для ареста ее автора. Амальрик приговорен к 3 годам строгого режима. Срок отбывал на Колыме. Почти в день освобождения получает новость о новом лагерном сроке по той же статье и объявляет голодовку. После поднятого его друзьями шума внутри страны и за рубежом, лагерь Амальрику сменили на магаданскую ссылку. В 1975 году он возвращается вместе с любимой женой Гюзель в Москву. Амальрик стоит у истоков создания общественной группы содействия выполнению Хельсинских соглашений в СССР, впоследствии Московской Хельсинской группы. Их было 4. Юрий Орлов, Андрей Амальрик, Анатолий Шаранский и Валентин Турчин. Кто выработал идею собирать информацию о нарушении прав человека, в первую очередь в СССР, и информировать правительство стран-участниц Хельсинских соглашений? Уже через несколько месяцев Амальрик вынужден покинуть Советский Союз. Но его активная деятельность на этом не прекращается. В эмиграции Амальрик принимает участие в различных мероприятиях, посвященных правам человека. Пишет статьи, книгу воспоминаний, записки диссидента. Но в 1980 году его жизнь трагически обрывается. Амальрик погибает в автокатастрофе в Испании, куда он ехал на международную конференцию по правам человека. О той злополучной поездке можно узнать из проекта «Алфавит инакомыслия» моего коллеги Ивана Толстого на сайте «Радио Свобода». В 20-х числах мая 1969 года была создана еще одна предшественница Московской Хельсинской группы – инициативная группа по защите прав человека в СССР. Идея принадлежала арестованным позднее Петру Якиру и Виктору Красину. Помимо них в группу вошли еще 13 человек. Это были Татьяна Великанова и Наталья Горбаневская, Сергей Ковалев и Александр Лавут, Татьяна Ходорович и Анатолий Якобсон, Юрий Мальцев, Анатолий Левитин, Григорий Подъепольский. Все названные мной правозащитники проживали в Москве. К ним присоединились из Ленинграда Владимир Борисов, из Киева Леонид Плющ, из Харькова Генри Алтунян, а из Ташкента – активист крымско-татарского движения Мустафа Джемилев, вновь ставший сегодня широко известным благодаря последним политическим событиям в России и в Украине. Группа начала готовить тексты открытых обращений в международные организации, преимущественно в ООН, по поводу политических преследований в Советском Союзе. Конечно, подавляющее большинство из них подверглись репрессиям. Кроме Якира и Красина, еще 9 человек были арестованы. В дальнейшем 7 человек из всей группы покинули страну. «21 мая – день рождения Андрея Сахарова. Блестящий ученый, создатель водородной бомбы и борец за мир, Об академике Андрее Дмитриевиче Сахарове сняты десятки фильмов, написаны книги и изданы воспоминания современников. Его наследие в области науки, размышления о мире, о нравственности и о свободе – это наследие великого человека с такой же судьбой. Достаточно просто упомянуть, что общаться с ним считали за честь для себя не только президенты, политики разных стран, но и религиозные деятели. Благодаря архиву Сахарова в Москве у меня есть возможность показать вам уникальные кадры, которые сотрудники архива совсем недавно получили из Ватикана. Это встреча Андрея Сахарова и его любимой жены Елены Боннер с Папой Римским. При этом Андрей Дмитриевич был очень простым в общении человеком. Никакого высокомерия, даже взгляда свысока, вспоминает Сергей Ковалев, который в 70-е годы прошлого века много общался с Сахаровым по делам, связанным с диссидентским движением. Это и защита политзаключенных, написание писем поддержки, выработка дальнейшей стратегии и так далее.
Посадили в 74-м. Да я уходил вообще практически из квартиры Сахарова, потому что у меня был... После обыска нас с женой допрашивали, там увезли, допрашивали. Потом меня вызвали еще раз. И я понимал, что, наверное, это последний раз меня вызывает. Была назначена встреча в КГБ. И Трофимов этот, теперь покойный генерал, а тогда был капитан только, он назначил мне, мне кто-то позвонил, по-моему, Татьяна Сергеевна Ходорович, неважно. Мне позвонили и сказали, что Сахаров хочет увидеться. Я позвонил этому Трофимову и говорю, что так и так вы меня приглашаете на такое-то время, а у меня возникло срочное дело, поэтому я прошу. Он, выразил неудовольствие, но сказал, ладно, но тогда уж вот тогда-то, я не помню, 27-го, да, кажется, или 28-го, Вань?
27-го.
Вот, на 27 декабря уже вот точно, чтобы вы пришли бы. Хорошо, ладно. И вот 26 вечером я был у Андрея Дмитриевича, еще там был Таня Великанова, еще кто-то. Мы каждый писали свое, там что-то мы обсуждали, что-то такое. Что-то я какое-то наше общее письмо набросал. А что-то потом Андрей Дмитриевич от нас двоих тоже написал. Неважно. И довольно сильно задержались. И вот я ухожу домой. Еще мне там что-то предложили, да переночу. Я сказал, нет, туда надо идти из дома. И провожали меня в передней. Андрей Дмитриевич, Люся, Ира Григорьевна, ее мама, старая зычка. И, в общем, как-то очень ласково провожали, и Ира Григорьевна все мне навязывала какую-то меховую куртку. Я говорю, да отберут, зачем же меховая куртка? В общем, они говорили, и я в конце концов сказал, знаете, давайте я пойду, а то... Вы меня так провожаете, что если меня не посадят, мне стыдно в глаза будет смотреть. Было не стыдно, потому что посадили.
Суд над Сергеем Ковалевым проходил в Вильнюсе. Власти надеялись, что москвичи на него не поедут. Зря. Вот на этой фотографии видно, как около суда ожидают известия друзья Ковалева. Среди них Андрей Сахаров.
А это было 10 декабря. А Сахарову 10 декабря 1975 года. А в этот момент в Осло Елена Георгиевна получала за Андрея Дмитриевича Нобелевскую премию. Ну вот, и когда ко мне пришел этот Петраускас, который был начальником изолятора, он пришел ко мне и сказал: ну что вы так, ну зачем эти скандалы-то? И я говорю: слушайте, у вас какие-то дураки командуют этим всем судопроизводством. Что за идиоты? Ну, я понимаю, что мне впаяют там срок. Это меня нисколько не удивляет. Я знаю ваше правосудие. Ну, зачем вы 10 декабря устраиваете этот скандал? Вы что, не понимаете, что завтра будет все известно? И будут писать об этом и говорить по радио. Зачем вам это надо? Зачем вы штаны прилюдно снимаете? И вдруг этот Петраускас смеется. Ну, чего он смеется? А потом-то я уже узнал, что уже говорят давно об этом, потому что Таня, это самое, Инкелевич, вот дочь Елены Георгиевны, по телефону ей сказала, Люся позвонила, стала что-то рассказывать про Нобелевскую процедуру, а Таня сказала: ну подожди, мама, ты потом это расскажешь, а я вот теперь, пока нас не прервали, расскажу, что там в Вильнюсе. Ну и рассказала. Так что, когда Петраускас пришел, уже довольно широко все, весь этот скандал обсуждался. Ну вот. Ну а что? Потом, когда меня уж второй раз уводили, я довольно громко крикнул так, чтобы слышали в коридоре. Ну, не знаю, слышали там или не слышали. Но я сказал, что подражание зала, я сказал: Андрей Дмитриевич, я вас поздравляю с Нобелевской. Оказывается, я был приглашен на церемонию вручения. Ну, было бы интересно, если бы меня под конвоем отвезли туда.
Лауреат Нобелевской премии мира за 1975 год Андрей Сахаров через несколько лет за свою общественную деятельность будет лишен всех своих советских званий и наград. А он был трижды героем социалистического труда, лауреатом Сталинской и Ленинской премии. И отправлен в ссылку в Горький. Последней каплей стали, видимо, резкие выступления Сахарова против вторжения советских войск в Афганистан в 1979 году. Из ссылки академику удалось вернуться только с началом перестройки, спустя 6 лет. Известно письмо Сахарова президенту СССР Михаилу Горбачеву, в котором академик в случае своего возвращения в Москву обещает прекратить общественную деятельность с оговоркой «кроме исключительных случаев». Вот так встречают Андрея Сахарова рано утром, когда он вернулся в Москву. Это кадры из фильма Иосифа Пастернака «Свободный человек».
А вы будете говорить о том, что случилось?
Я буду писать и говорить об этом настолько, насколько у меня хватит сил. Потому что это их судьба. Это моя судьба.
Что вы больше всего желаете, Андрей Дмитриевич?
Я желаю свободы всем. Всем свободы во всем мире. Учеником совести во всем мире. Всем людям во всем мире. Свобода – высшее благо. За нее надо платить.
И сразу же, в этот же день, пресс-конференция нескольким иностранным корреспондентам.
7 лет были очень трудными. Самое трудное была изоляция, в которой мы находились, совершенно беззаконная и совершенно беспрецедентная. Нам не разрешали особенности, начиная с мая 1984 года, ни с кем общаться вообще. когда 10 месяцев я находился в больнице с принудительным кормлением, с голодовкой своей, Елена Георгиевна, Люся вообще была в полном одиночестве и полном, абсолютном. Это она писала об этом в книге, но это надо видеть своими глазами или понимать так, как я это понимал, когда я находился в больнице. Это был самый тяжелый период в нашей этой борьбе. Есть, несомненно, положительная вещь, то, что сейчас у нас говорят о многом, о чем раньше молчали. Печати пишут во многом, что раньше было невозможно. И это, конечно, очень благоприятное, хорошее явление, которое меня очень радует. О гласности я писал, начиная с 68 года. О гласности писали очень многие, и очень многие, которые пытались осуществить ее, оказались в местах заключения, и, к сожалению, очень многие еще продолжают там находиться. Гласность – это важно. То, что сейчас мы имеем это начало, будем надеяться, что за этим последует дальнейшее развитие. Во всяком случае, это одно из необходимых условий того, чтобы в стране происходили улучшения. Всегда непрерывно меня волнует вопрос узников совести. Здесь никаких кардинальных изменений не произошло.
Андрей Дмитриевич, вы говорите, что вы будете продолжать писать и говорить о тех, которых сидят еще в тюрьмах и лагерях. Но вы не боитесь, что вы тем самым перешагните три границы вашего свобода, вашего нового свобода?
Я боюсь. Сейчас я надеюсь, что все-таки другая эпоха. Но, с другой стороны, я этими соображениями не руководствуюсь. Очень интересный период, очень сложный и динамичный. А что получится? Что выйдет, это зависит от очень многих факторов, от того, как и на сегодня, может быть, впервые, это также зависит от того, как люди способны будут, чему будут способны люди.
В общем, исключительными стали все случаи нарушения прав человека, но исключительным было и время. Перестройка, начало гласности, участие Сахарова в политической деятельности. В марте 89-го, за полгода до своей смерти, Сахаров избран народным депутатом СССР. И подготовка проекта новой конституции. Остановлюсь на этом. С обещанием обязательно продолжить знакомить вас с уникальным наследием Андрея Дмитриевича, который сохранил для нас архив Сахарова в Москве. На этом у меня сегодня все. Сразу после моей программы «Человек имеет право» слушайте и смотрите передачу Александра Подробинника «Дежавю». А я прощаюсь с вами до следующей субботы.
Здравствуйте! В эфире программы «Дежавю» и я ее ведущий Александр Подробинник. «Дежавю» – это программа о прошлом, которая повторяется в настоящем, и о сегодняшнем дне, который иногда хотят сделать похожим на день вчерашний. Мы говорим о схожести времен и событий, о проблемах, которые кочуют из одной эпохи в другую, о поиске выхода из тяжелых ситуаций. Как это было раньше, как это происходит теперь. 23 апреля этого года Государственная Дума окончательно приняла закон об ответственности за публичную реабилитацию нацизма. Уголовный кодекс дополняется статьей 354 прим. Реабилитация нацизма. В статье говорится:
Отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда.